Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, продолжается наш эфир, эфир православного радиоканала «Воскресенье». Сегодня у нас в гостях протоиерей Александр Дубасов. Отец Александр представляет Каменскую епархию и храм святых мучеников Флоры и Лавры села Косулино. Батюшка, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения, дорогие радиослушатели.
Сегодня мы с вами будем говорить о том, как мы проводим свое время. И нашу тему беседы я бы назвала так. Это цитата из Евангелия от Матфея, 6 глава, 34 стих, где Господь говорит: «Довольно для каждого дня своей заботы». И сразу вот хочу сказать, что это, ну, как бы такая тема, мне кажется, самая легкая для понимания наших слушателей, для меня в том числе. То есть здесь как бы понятно.
Ну, вот. Если понятно, то о чем будем говорить?
Ну, начнем с того, что не страшитесь заранее своей слабости. Довольны для каждого дня своей заботы. И вот здесь все время Господь говорит: не бойтесь завтрашнего дня. Завтрашний день сам о себе позаботится. И вот здесь вот сразу возникает такой внутренний конфликт, что наши родители всегда, например, жившие в советское время, копили деньги на квартиру, на дачу, на машину, то есть все время копили деньги. И вот не так давно встречалась такая ситуация, когда женщина осталась вот, ну, совершенно без. Она жила вот по этому принципу, она не заботилась о завтрашнем дне. В итоге у нее ее бедную даже похоронить было не на что. Вот и вопрос возникает, вот, например, те же самые финансовые накопления должны они быть? Это вот первый вопрос, это вопрос денег, который волнует, ну, сейчас и волновал всегда людей.
Да, наверное. Ну, вопрос на самом деле действительно не очень-то и простой, и, наверное, надо сказать, достаточно обширный. Вот. Но если сказать вот в общем о том, что не нужно волноваться о будущем, вот, тут по-разному. Есть момент надежды и упования на Господа с тем, что: «Господи, я Тебе доверяю, и я вверяю себя и, в общем-то, все свое окружение, всем, чем я живу, да, в Твои руки». Но это не исключает и не предполагает того, что я, в свою очередь, буду совершать необходимые для меня, для моих, скажем, близких, да, то есть для церкви действий, которые, соответственно, ну, так или иначе, как-то можно, конечно, в этом смысле и трактовать как заботой о будущем. Да, то есть вот, понимаете, общее...
А он прямо конкретно
вот
говорит,
общее,
не заботься о будущем.
Нет, вот, а общее, да, завтрашнее, это ведь о чем говорит, да, что человек постоянно как бы вот живет впрок. И вот это действительно проблема. То есть человек
жить впрок,
не научается жить сегодняшним днем, сейчас, да, все у него как бы потом. Вот
да,
это вот сделаю,
да,
так-то, вот то-то-то. Сейчас сделаю для того, чтобы там завтра что-то у меня вот-вот-вот. И у него постоянно, вот такого человека, постоянно уходит как бы радость существования. Потому что постоянно какая-то забота, постоянно какие-то вещи, например, которые он себя, он чем да, озабочен, постоянно какие-то у него вот такие вот устремления. Ну, опять, да, то есть мы понимаем, что вот здесь, сегодня, сейчас ты живешь, и этим моментом ты должен, в общем-то, совместно с Богом наслаждаться, совместно с Богом Господа уметь...
Здесь и сейчас.
Да, здесь возблагодарить Господа, да, то есть получить радость от, от жития, от существования, от бытия, да, то есть, но, опять же, предположим, ну, такой вот простой момент, да, родителям... Родители собирают детей в школу. Ну, то есть, действительно, можно, вот если, скажем, впрямую смотреть, вот без понимания этой фразы, да не заботьтесь, ну, значит, не надо заботиться, вот, детей в школу готовить не надо. Придет 1 сентября, оденемся во что попало и пойдем куда непонятно, да, то есть...
Тетради значит, нет, тетради, ручек нет,
школы нет, в которой мы ребенка устроили, мы же не заботились о завтрашнем дне. То есть, записываться вот, ну, где-то там, начиная, да, с мая, да, там, в школу, с июня, да, то есть, подготовительные курсы проходят, зачем заботиться? Господь же сказал, не забудьте о завтрашнем дне, я не забудьте, вот живу сейчас, да? То есть в этом смысле, конечно, это будет не соблюдение Божьей заповеди, а его нарушение. То есть нарушение и впрямую противодействие Богу таким образом. У человека собирается, ну, условно говоря, в выходные, да, идти в храм, да? То есть как это положено в субботу вечером, в воскресенье утром, да? Вот, соответственно, естественно, он какие-то дела совершает с тем, чтобы у него уже на это время не было забот. Это же нормально, да? То есть, опять же, не заботьтесь о завтрашнем дне. То есть, не заботьтесь, как вы завтра пойдете, скажем, в храм. Я не стал заботиться, да, и мне в тот момент, когда надо уже идти в храм, выходить или, скажем так, вот-вот, появляется какое-то дело максимально отложено, от меня независящее даже. Да? То есть, я вчера его мог решить, но сегодня, когда... Я не стал об этом заботиться, я, соответственно, получил неудовлетворение и неудовольствие, и, в общем-то, нарушил самое важное время для себя в своих планах, да, это время общения с Богом. Так, поэтому, резюмируя, да, то есть, не заботься, значит, возлагай надежду на Бога, упование на Бога, что Господь все сделает необходимое и нужное, и в нужном направлении тебя поведет. Вот это общая заповедь, да. А то, что ты о чем-то, что-то планируешь, какие-то собираешь средства, да, скапливаешь, это вполне как бы нормально, да, заблаговременно совершаешь какие-то действия, то есть это не то, что можно, нужно, можно, не нужно. Это обязательно надо делать. То есть человек, имеющий какие-то определенные обязательства перед собой, перед окружением, да, ну, никуда от этого не деться.
Вот что я хотела сказать, что получается, что вот эту заповедь «довольна для каждого дня своей заботы», ее нельзя воспринимать буквально.
Я бы сказал, нельзя воспринимать ее плоско.
Так же, как и ударили тебя по одной щеке, ты подставь другую.
Естественно. Ведь это речь не идет о, в данном случае, в этой заповеди, нет речь об ударе как таковом физическом. Да, то есть тут, конечно же, речь идет о некоторой моральной подоплеке. Да, то есть нанесли тебе обиду, сдержись, терпи. Да, то есть вот это вот подставь другой, это стерпи, сдержись. Нанесли обиду твоему ближнему, да, то есть защити его. Как защитишь? Это уже другой вопрос.
То есть личную обиду ты принимаешь, терпишь. А вот личную обиду попробуй
из нее извлечь нужную выгоду, из этой личной обиды. Да, то есть что в этой личной обиде для тебя важно? То есть тебя оскорбили, тебя унизили, тебе, скажем, какое-то неуважение к тебе проявили. Всегда можно извлечь духовную пользу. Всегда можно извлечь, да, то есть, а что наступили? На твою самость, так это ведь хорошо с точки зрения духовной составляющей человека. То есть тебя в чем-то не почтили, тебя где-то оскорбили, тебе нанесли, скажем так, урон твоему самолюбию, прекрасно. А вот если нанесли урон твоему...
Твоей стране.
Да, твоей стране, твоему вероисповеданию. В конце концов, твоему, скажем, то, где ты живешь, твоему отечеству и твою принадлежность к этому отечеству. Условно говоря, вы русские свиньи. Вот минутку, подождите. Скажи мне, что я свинья. Я лично. Я до этого допускаю. Да, наверное, скорее всего, многие вещи, которые я совершаю, это неправильно будет. Но сказать на... Вот, скажи,
на народ.
На народ сказать, вы вот так сказать, обобщить.
Фашисты так говорили.
Или вы, например, там, христиане такие-такие-то. Как я христианин, если я плохой христианин, да, конечно, я это допускаю, и покажи мне, укажи, я с удовольствием приму, с радостью приму те указания, где я делаю что-то неправильно с точки зрения веры, вероисповедания, христианства. Но с точки зрения общей веры, общего вероисповедания, что мусульмане, что христиане, что иудеи, что там еще какие-то другие-то, так нельзя говорить обобщенно. То есть это, конечно же, так или иначе может вызвать, ну, какое-то определенное противодействие, да. И я, в общем-то, по-хорошему-то должен как раз вступиться. И даже не только за своих единоверцев. И за тех, кто верит по-другому. Если это будет такое оскорбление, нанесенное вот так вот огульно, скажем так, всеобще как-то, да, то есть я вполне должен и обязан вступиться за человека верующего, в данном случае уже, да, не то, что его вера хуже, моя лучше или моя там и как-то это, нет, из-за верующего человека я вступлю с точки зрения верующего человека. А вот если скажут, меня обвинят в
любви. За православного вы имеете?
За христианина, за мусульманина, за иудея, за буддиста, как за верующего человека, я вступлюсь. А вот если скажут, что мне скажут, что ты неверующий, я вполне это допущу. Я это допущу и скажу, да, конечно, той верой, которой я бы хотел обладать, и которой мне нужно, должен обладать, конечно, я не обладаю и не верю. Той маленькой толикой, которая у меня как-то есть, да, я надеюсь, что как-то через это Господь меня выведет, поведет и ведет, и спасет. Но сказать, что я верующий, скажем так, это крупными буквами это написать, я, конечно, не посмею. Вот примерно так. Поэтому тут надо всегда подходить с разумением. Рассудительность среди святых отцов, да, как они говорили, это считалось одной из чуть ли не важнейших заповедей. Важнейших добродетелей. То есть то, как ты можешь подходить к вопросу и как ты его правильно можешь рассудить. Ведь старец это кто такой? Чем любой христианин, ну, если говорить о, скажем, о христианском старчестве, да, отличается ничем. Разве что-то у любого христианина, чего-то нет, что есть у старца? У всех есть. Но старец, да, в хорошем смысле, в правильном понимании, да, то есть духовный, глубокий наставник, да, то есть это кто? Тот, кто сумел заповеди правильно, рассудительно понять, углубиться и, скажем так, привести в состояние жизнеспособности для себя. Да, то есть рассудительность. Поэтому вот с рассудительностью надо, так сказать, рассудительности у Бога надо постоянно и спрашивать: Господи, подай мне эту добродетель. Как было бы хорошо мне правильно, вот скажем, видеть, смотреть на вещи, да, и правильно какое-то принимать решение, правильно рассуждать о том или ином.
Ну вот читаем в книге «Каждый день подарок Божий». «Не искушайте самих себя», — батюшка пишет, — «заботой о будущих испытаниях, которые еще не наступили. Не поддавайтесь никаким опасениям, не заглядывайте вперед, не делайте никакого усилия, чтобы угадать будущее, но отгоните подальше от себя всякий страх, веруя в Господа и упованием на своевременную Его помощь». Но вот сегодняшнее неверующее поколение, оно ведь все живет в страхах. И страхи эти все равно присутствуют, потому что мы не научились жить сегодняшним днем. Мы не доверяем Господу, мы боимся.
Ну да, я бы сказал, что вот в этой фразе это ведь и ответ. Да, то есть, не-не-не, почему? А потому что вот надо доверять, да, то есть не делать это, а потому что надо доверять Господу. А ответ-то вот. Да.
Дальше там еще более
прекрасный. Недоверие Господу вот это есть. И рождает, конечно же. То есть, очень часто, особенно, вы знаете, вот обратите внимание, особенно это начинается в преддверии каких-то определенных вот таких моментов, да, в конце месяца, в конце года. А вот в будущем году, а вот начинает гнетание такое. Ну, действительно, если правильно посмотреть, да, ну, вот, например, вот будут какие-то определенные законы ведут, вот, там, значит, какие-то налоги сделают. Что делает государство с своей стороны, да? Государство улучшает, старается улучшить жизнь государства как такового, именно государства.
Жизнь людей.
Да, вот именно государство. Государство старается улучшить жизнь государства. А уже человек должен под это подстраиваться. Да, потому что если будет хорошо, правильно жить государство, то и человеку должно быть хорошо. Другое дело, когда человек как-то для себя, может быть, несколько привычно, да, старается извлечь, ну, скажем, какую-то для себя выгоду из, ну, каких-то других, из других людей или из того, что другому человеку станет хуже, а мне станет лучше. Вот в этом случае государство и ставит. Ага, так нельзя. Ну, инфо-цыгане, например, современные, да, вот. Ага, все, государство ставит препону этому инфо-цыганству. Да, оно не может поставить препону конкретному человеку. Но общей тенденции государство обязано поставить, чтобы люди в эти, скажем так, вещи не попадали. Вот, и, соответственно, вот государство выполняет свою функцию.
Отец Александр, самый большой страх – это то, что война не прекращается.
Война никогда не прекращалась. Ведь да. Посмотрите в историю, Ну вот, как я тут недавно слышал одна песня, если отцы не берут в руки оружие, то в ад попадают дети. Вот такое тоже есть выражение. И тоже так. Оружие не для того, чтобы захватывать, а оружие порой для того надо взять, чтобы защитить. Нет больше той любви, чем душу свою отдать за други своя. Ведь это ведь заповедь Божья. То есть она как раз ее всегда сопоставляет вместе с заповедей ударили по одной щеке, подставь другую, да, как же так, ударили, подставь другую, а положить душу, то есть, да, как эти две вещи-то совместить, а вот так и совместить, для тебя личная обида, это одно, а для общества, для государства, для твоих ближних, для твоих соратников, соотечественников, да, это совсем другое, да, тут надо порой даже вплоть до того, что брать оружие, это плохо, это крайняя мера, но если это все-таки мерой не воспользоваться, да, то тогда будет плохо, реально плохо всем.
Ну вот смотрите, сейчас говорят, что вот так вот обыватель рассуждает, вот сейчас все, сейчас вот призыв опять начался, да,
что... А сейчас призыв даже вроде бы даже будет, я смотрел что-то, что постоянный, круглогодичный, то есть вот. Исполнилось человеку 18 лет сразу же под призыв.
Вот, ну, прекрасно. А посмотрите, какие сейчас идут, вот мурашки просто по коже, какие вот ребята с спецоперации, вот эти вот...
А там же нет срочников.
Они просто проводят в школах вот такие вот специальные занятия, сейчас же это повсеместно, вот эти вот зорницы, так называемые, обучают, а обыватель рассуждает так, ну вот перебьют всех наших ребят, и что останется в государстве, как говорили наши, одни бабы. Вот мы-то понимаем, что это тоже промыслительно у Господа, но вот иногда это очень тяжело в голове уложить.
Ну, знаете, если взять пример страшной Великой Отечественной войны, где все-таки мы потеряли 27 миллионов, да?
Ну, это только по статистические данные.
Да, ну, раньше-то вообще были 22. Были 22 миллиона, вот я помню, вот в советское время была цифра 22. Вот сейчас ее вот добавили, да, видимо, что-то там где-то нашли, еще какие-то. Но все-таки, я думаю, это примерно та цифра, да. Германия,
помню... Почти 30, представляете?
Германия, помню, тогда потеряла 9 миллионов, да, то есть другие страны сколько-то. В основном вот мы две страны такие, которые много людей потеряли. Естественно, это страшно, это плохо. Говорить об этом вообще в цифрах, это, ну, вообще, насколько это вообще допустимо.
А уж про аборты мы вообще молчим, если... У нас вот, 1 вот, миллион абортов в год.
Вот,
да, мы уже тоже об этом говорили.
Как раз вот об этом-то и надо сказать, да, что все эти потери в войнах, они порой меркнут по сравнению с теми цифрами, которые мы видим, когда человек свое дитя убивает. Сам идет на такое преступление. За такое преступление, так и естественные беды, которые приходят к человеку, они еще даже скажут, Господи, ты еще милостиво к нам относишься. За такое преступление разве можно? Поэтому прежде всего надо навести порядок здесь. Может быть, тогда и не придется действительно оружие брать в руки, потому что нация, страна будет, отечество такое будет сильное, да, что никто даже близко в эту сторону не посмотрит. Но первый шаг, естественно, это не убивать самих себя именно вот таким образом. Когда подрались в пьяной драке два, там, скажем, человека, да, ну, хоть как-то можешь что-то оправдать, да, то есть, да, вот они такие-сякие, да, они... А как оправдать мать и отца, которые убивают своего ребенка? Как? Что найти-то? Какое оправдание? Что можно сказать этим людям? Поэтому, что бы мы ни делали, как бы мы ни говорили, как бы мы там про войну там ни, чего там не кричали худого-плохого, понимая все это, мы понимаем, что война-то все-таки идет в наших сердцах, в наших головах, что человек, который убивает своего ребенка, так он ну, сразу же, в общем-то, его надо казнить, да и все. Зачем он это так сделал? Он невинного убил, а ты тогда что-то совершил убийство.
Собираешься счастливо жить.
Да, да. еще оставляющую семью, и потом еще будешь претензии, а почему у меня так, а почему государство так?
То есть ты это забыл уже? В твоей жизни этого не было?
Да.
А женщины, очень многие в этом грешны.
Вы знаете,
в российские,
вот, я вот,
особенно в советское время,
служу еще, может,
бегали,
не так много,
аборты, да, но делали.
Скажем, сейчас вот 25 лет, и вот я вот когда вот начинал служить, да, многие женщины, которые старенькие, подходили, и такие вот уже возрастные, говорят: батюшка, у меня вот грех аборта. Ну, я так еще молодой священник, ну, тогда уже у меня, а вот почему вы сделали так это? Он говорит: вы знаете, я даже не знала, что это убийство и что-то еще. Такая была, как государство, оно как бы так прямо даже к этому располагало.
Так я помню это время, да. Прекрасно.
Говорила, что у вас двое детей, да, а вы на аборт идете? Нет, хочу рожать. А что такое случилось? У вас что, однополые дети? Что вы еще хотите третьего, да, ребенка?
То есть это тогда еще было,
да,
советское время?
Да, это советское время было.
А сейчас то, что говорили.
Сейчас немножко поменялась ситуация. Вот, говорит, у вас что, однополые? Нет. У вас другой муж, что ли? От другого мужа хотите родить, да? То есть первого мужа, скажем, да, своего ребенка завести.
Двое, куда тебе,
да,
еще?
Да, да. Идите, куда? На аборт, вы что делаете? Я хочу родить. И, в общем, всячески содействовали. Почему? Да, ну, тогда и немножко было понятно, да, государство было настроено на эти вот стройки социализма, все остальное, да, женщина нужна была как...
Хрущевки в основном были.
Рабочая сила, да. Более, так скажем, менее оплачиваемая, чем мужская. Понятно все.
Метраж маленький.
Это те. А вот сейчас прошло какое-то время, и, так скажем, те люди, которые приходят на аборт, значит, на исповедь, и говорят, вот, а вот даже современные уже люди, такие, скажем, возраста 50-60 даже лет, сегодня, вот сейчас, да, то есть, и не говоря уже о более ранних, вы знали, что это убийство? Да, знала. Вот те женщины в начале моего служения, это 25 лет назад, которые 70, там, 75, 65, да, они говорят: мы вот такая ситуация была, то есть я даже только потом узнала, я и верующей-то стала, и когда верующей стала, для меня это открылось, это страшная ситуация. А эту хоть как-то можно оправдать, эту ситуацию, хоть как-то можно понять. А как понять тех людей, которые сегодня, сейчас все-таки идут понимать, да, это убийство. Поэтому говорить о войне без понимания, что мы делаем сами, ну, это все равно, что я не знаю, это не вообще даже запретная тема. С чего вы хотели при такой жизни, когда мы так страшно живем, когда мы убиваем своих детей?
Да. Что она не прекращается,
когда
эта
мы
война.
Ведем против своей, до недавнего времени вели против своего государства, против своей страны, отечества войну, распространяя различные алкогольные напитки, да, рекламируя их везде, там это вот, да, пожалуйста, будь там это. Сейчас рекламировать не стали, но единственное осталось, это пиво безалкогольное. Но очень часто бывало так, что пиво безалкогольное рекламируют, да, люди говорят: а, ну, приходит, а безалкогольного нет пива. Ну, что ж, берут алкогольное. Их реклама попала, да, то есть это ли не преступление против своего народа, своей страны? Да, кому-то это выгодно, да, кто-то от этого, конечно, получает какие-то прибыли. Ну, значит, надо выявлять этих бенефициаров.
И, соответственно... Ну, вот сейчас же в Ленинградской области, вы же слышали,
ой, да, ну сколько... там-то нет. Там-то что произошло? Просто-напросто какие-то там...
А потому что люди сегодня боятся покупать алкоголь. Понимаете? Боятся.
Отравили там. Ну, тоже ужасно.
Даже просто в
тоже
качестве
ужасно,
лечения.
В том смысле, что где-то так или иначе это происходит. Если один человек попадает под это дело, почему другие-то на это так смотрят, как бы думают, что их это не коснется? Это, конечно, нет. Вопросов, я думаю, что этим занимаются нужные специально обученные люди, да, то есть государство этим занимается, это все их дело. А наше дело христианское, да, это, скажем так, понимать самому и внушать окружающим, да, что... Прежде всего, главное наше, что мы должны победить, это, конечно, убийство своих детей. Если только мы это выведем в разряд невозможного, только по медицинским показателям, да, когда действительно, ну, бывает, там ребенок умирает или умер в чреве, что-то еще, какие-то ситуации такие бывают, да, то есть они в какой-то специальный разряд заходят. Все остальное надо рожать, да, и, в общем-то, действительно, тут уже, опять же, вот тут государство, роль государства, да, то есть, когда бы людям, которые создали семью и рождают детей, да, чтобы у них были какие-то определенные хорошие условия для жизни. Одно дело, человек говорит: я не успеваю рожать детей, там у меня много забот, дел, я предприниматель, все такое, без вопросов. Ну, хорошо. Ты зарабатываешь своей энергией и жертвуешь своей, скажем так, семьей, не рожаешь детей, да, то есть ты получаешь прибыли. Пусть не такую, но какую-то хорошую прибыль должна получать семья, которая рождает детей.
Вот сейчас, они ведь не могут заниматься этим. Обратили внимание, вот русские женщины прямо с животиками ходят?
Значит, русские женщины?
Это радостно, что русские женщины.
Всегда как бы так иначе есть и было.
Был какой-то период, что вот, ну, прямо нет. Ну, да, там нет женщин беременных, нет.
Бывали.
Но одним словом... Я говорю не про мигрантов, конечно же.
Одним словом, что если человек рождает одного, второго, третьего, то все, у него благосостояние должно повышаться. Он не должен входить в состав маргинального состояния, да, что там детей все больше и больше, возможности зарабатывать все сложнее и сложнее, а если зарабатывать на такую кучу детей, да, то получается, надо все бросить куда-то, уехать там на вахту, где-то что-то еще, чтобы вот в этом смысле государство должно восполнять, то есть, что муж и жена...
А народ ему поможет.
Да, жена в принципе не может работать, да, то есть, как она будет, она куда своих детей денет, да. Ну, и отец не должен на 2-3 работы брать.
Да.
Он должен выполнять, конечно, работать надо, без этого не обойдешься, да. Но те субсидии, та помощь государства должна быть такая ощутимая, чтобы человек себя не чувствовал беззащитным, чтобы он мог себе позволить где-то порой и в медицинскую клинику платную обратиться, да, там стоматологии очень дорогие сейчас, да, то есть, а не так, что... как говорится, семеро по лавкам, и все по миру идут, да, то есть не знают, где что это, как...
И как они питаются.
Вот. Предприниматель, семье. Зарабатываешь, молодец, красавец, все, да, то есть мое дело христианское, да, тебя правильно... как бы так оснастить правильным пониманием, что ты зарабатываешь не только для себя, ты зарабатываешь и для тех, кто нуждается в этой помощи. То есть будь жертвенным, да, помогай, все остальное, да. Ты не предприниматель, ты простой человек, просто работаешь где-то что-то, да, но у тебя большая семья. Тут уже государство должно вот в том числе и с помощью предпринимателя, но и само должно, конечно, быть это в помощниках у таких семей. И тогда о демографии мы можем говорить уже по-другому. Да? Детей не убиваем, детей рожаем, семьи большие, вот. Люди верующие, воспитанные. Да, то есть тогда, конечно, тогда нашему государству не надо будет отстаивать свое право на существование с помощью оружия. Тогда все остальные будут осторожнее относиться к такому государству, к такому сильному государству, мощному, которому, ну вот, вспоминая, может быть, да, времена Александра Третьего, миротворца, да, когда без его какого-либо решения ничего не принималось. Вот примерно так должно быть. Вот до такого уровня мы должны вырасти государство. Не говорить, что «Ой, война – это плохо, нет войны, и все остальное, да». Ну, это же вынужденная мера. Понятно, что это плохо. Кто говорит, что надо воевать? Конечно, это самое это крайне
степень. Главное понимать, почему это
да,
мы получили эту войну.
Да, во-первых, понимать, почему.
Просто элементарно за аборты. Просто за то, что мы детей убиваем. Одна из причин.
Вот одна из, может быть, чуть ли не главных причин.
Да.
За то, что мы так... А другая причина, да, мы потеряли национальную идею. Да, при царе-батюшке, да, это царство небесное. При коммунистах это коммунизм. А сейчас что? 30 лет мы вообще жили в прострации, куда чего идти? Пить, есть, зарабатывать, захватывать, приватизировать, обогащаться. Но это не та идея, тем более идеи не для русского народа точно.
Это мы с вами, батюшка, об этом поговорим обязательно, потому что здесь вообще высвечивается такой образ нашего государства с искусственным интеллектом. Я очень внимательно слушаю разные передачи. Но мы сейчас на этом остановимся, потому что это тоже очень интересная тема для разговора. Наши радиослушатели, которые сейчас нас слушали, они, наверное, вообще не поняли, что это, о чем мы вообще говорим.
О чем мы говорим, когда говорим о заботе о
завтрашнем дне. Начали за здравие, а кончили за упокой.
Нет, как раз мы к здравию-то и подошли, да, что сегодня у нас...
Довольно для каждого дня своей заботы.
Сегодня у нас такая тенденция прекрасная, да, когда мы можем выйти на некоторый новый уровень вот именно жизни как таковой, в частности, и общей.
и что нашей мы страны. Говорим об этом.
Да.
Это очень важно,
нашей
что мы
почему?
Вот об этом
потому что
можем говорить.
Мы прошли тяжелейшие испытания. Вот до революции, скажем так, 900 лет, получается, да, наша страна, наше государство жило вот именно, вот, вот скажем так, в таком...
Святой Руси.
Святой, ну, так скажем, по крайней мере, это как-то формулировалось внешне, по крайней мере, внешний такой параметр, да, то есть и это все понималось, да, и церковь, она присутствовала во всех жизненных отправлениях человека. Потом мы пережили, прожили время безбожия, тяжелое время, такое выжженное.
Это какое уже было время
безбожия? Ну, после революции и до...
То есть до революции еще как-то худо-бедно.
Ну, по крайней мере, какие-то внешние параметры соблюдались.
Ну, внешне, но это уже не настоящее.
Естественно, вера терпела тяжелые испытания, многие как бы веровали формально, внешне, все остальное. Но все равно государство было православное.
Ну, сохраняли просто вот уже, да, какую-то
государство после, значит, Октябрьской революции или переворота, как сейчас говорят, да, это уже государство, которое буквально вот так вот, ну, объявило, да, мы государство атеистическое, безбожное, да, и, в общем, все, что связано.
Начались, кстати говоря, первое государство в мире, которое... разрешила аборт.
Ну,
когда, так, ну вот это было.
Это страшное дело,
но
да.
Мы и первые как... были.
Да. И вот, то есть, и мы прожили опять же это время. Потом мы прожили время такого, ну что ли, непонятного. Вот, опять же, когда мы, государство находилось в прострации, само государство сильно просело, сильно ослабело, 90-е годы, тяжелые годы, да, когда вот все болячки государства стали вылезать наружу, все остальное, да. Опять же, прошло это время, прошли 2000-е начальные года, да, и вот сейчас, вот особенно с началом специальной военной операции, мы видим, как государство действительно просто как бы только расправило плечи, стало говорить открыто и правильно о всех, о многих вещах, в том числе о пресловутых абортах, о многих вещах. То есть до этого как-то это вот, ну, наверное, только церковь об этом и озвучивала, эти все вещи. Сейчас все, что церковь озвучила, все эти 30 с лишним лет,
да? А что вот патриарх говорит о мигрантах, вы посмотрите.
Я говорю, все, что церковь озвучила, сейчас стало это говорить, об этом стало говорить и государство. То есть государство действительно сейчас, наверное, ну, пока вот, просматривая время прошлое, да, наверное, ну, чуть ли не в лучшем состоянии в отношении своего народа, в отношении церкви, да, в отношении самого себя, да, государства. Поэтому нам, людям верующим, понимающим ситуацию, конечно же, надо, ну, молиться за наше государство, да, молиться за наше правительство, да, за нашего президента, то есть за власть и воинство, да, то есть не как бы так не останавливаться, не уступать место кому-то другому, да, в этом.
Мы не останавливаемся, мы молимся все
да,
время.
Да, то есть это вот делать надо обязательно, молимся. Надо понимать, да, что если ты где-то не на фронте, где-то ты там не выполняешь все это не значит, что ты можешь жить какой-то своей отделенной, отстраненной жизнью. Это ты часть государства, делай в этом государстве, что ты можешь. Вот, поэтому, вот. А что касается заботы о завтрашнем дне, это еще раз повторюсь, да, это когда человек теряет веру и упование на Господа. Вот когда он начинает терять и делать без Бога что-то впрок, без Бога, вот это называется жить
и
без...
Отец вот, Александр, вот смотрите, еще буквально тоже совершенно замечательные слова в завершении уже нашей программы. Вы тоже можете их коротко прокомментировать, потому что они очень такие сильные. «Отдавайтесь во всем и всецело Господу, что вместе с испытаниями Он пошлет вам и силу, чтобы их перенести, достаточную силу, чтобы их перенести». И вот ключевое слово... Далее мы читаем: «Имейте мужество, доверьтесь Богу, ожидайте спокойно, с полным упованием и покорностью, чтобы воля Его совершилась». И помните, тоже очень важный момент, помните, что сила дается не на завтрашний день, а на сегодняшний день-крест.
Ну, тут комментировать там вряд ли что-то и можно, да, и нужно, потому что все сказано. Единственное, может быть, скажем так, добавить, да, то есть не, что это слова для сознательного, правильно живущего, верующего человека. И добавить, да, что, а если ты это понял, то попробуй воспитать вокруг себя то же самое. Вот, вот то, что сказано, да, воспитывай это в себе прежде всего, понимай, да, и в окружающих. Ну, а опять же, кто от тебя зависит? Ну, скорее всего, как минимум дети, как минимум, а может быть, твои сотрудники. А может быть, ты там управляющий какой-то компанией, а может, ты где-то там в жилищном присутствуешь, да, управление, что-то еще. То есть, где ты есть,
человек
кто около тебя, да,
себя.
Или ко мне, например, как настоятелю. Естественно, это слово ко мне. Я его понял, я должен это воспитывать в своей пастве. Если я этого не буду делать, только лишь сам буду понимать, то я свои, в общем-то, функции пастыря буду выполнять не полностью. Поэтому выполняй сам прежде всего, да. И кто около тебя, под тобой, вот-вот-вот, от тебя может зависеть, не зависит, присутствует где-то, да, то есть старайся это сделать и для них. Сделаешь, все, молодец, все, красавец. Господь тебя по голове погладит и за руку заведет, куда нужно.
Да, вот и поэтому нужно читать Евангелие обязательно с толкованиями святых отцов.
В этом смысле, да, Евангелие — это не просто какая-то строчка из букв, да. Евангелие — это руководство к действию. Прочитал, ага, себя продиагностировал, да, посмотрел, что ты можешь, делаешь, да, что ты не делаешь, а надо делать, да, Евангелие тебе об этом говорит, да, то есть все действует. Просто прочитанное Евангелие, оно еще не рабочее, да, оно как инструкция. А вот когда ты по этой инструкции начинаешь жить, вот тогда это уже Евангелие, именно Евангелие, благая весть.
Батюшка, спасибо вам большое за сегодняшнюю встречу. Мы с вами продолжим нашу беседу. Дорогие слушатели, в нашей студии сегодня был протоиерей Александр Дубасов. Батюшка, напомню вам, настоятель храма святых мучеников Лоры и Лавра, села Косулино Каменской епархии. До встречи в эфире.
Спасибо, Господи. До свидания.